Известны случаи, когда преступники, преследуемые совестью, добровольно являлись в милицию с повинной. Недавно о подобном случае писалось в западных газетах. Некто умудрился похитить больше миллиона немецких марок. Похитителю удалось скрыться за границу, а деньги хорошо припрятать. С точки зрения преступника все шло отлично, но вдруг заговорила в нем совесть. И прошло всего несколько недель, как похититель вернулся домой. Зашел в полицию, признался в хищении, показал, где находились спрятанные деньги и, разумеется, сел за решетку. Много было дискуссий относительно этого необычного поступка. Одни считали этого человека трусом, другие – ненормальным. Ну а как еще иначе истолковать этот случай? Человек разработал план хищения, рискуя жизнью, взломал сейф, надежно спрятал деньги и скрыл следы. Неопознанный, он ходит по улицам заграничных городов и вдруг возвращается и сам садится в тюрьму. Что вы на это скажете? Для нас не важно, как осудят этого человека люди или юстиция. Важно для нас узнать мотивы его столь необыкновенного поведения. Какая сила побудила его сделать этот шаг? Библия называет эту силу совестью. Наблюдения показали, что преступники, гонимые своей совестью, в мыслях постоянно возвращаются к месту совершенного ими преступления. У них время от времени наступают такие моменты, когда ни днем, ни ночью они не находят душевного покоя. Однако как объяснить совесть человека? Одно неоспоримо. Бог заложил в человеке невидимый механизм для предупреждения, обвинения или оправдания наших действий или поступков, называемый совестью. Как функционирует этот механизм? Внезапно. Может случиться, что среди бела дня или даже ночью в мягкой постели вдруг заговорит голос совести и обвиняет человека в несправедливости или в каком-либо беззаконии, совершенном раньше. Совесть, как правило, неподкупна. Она неотступно обвиняет, беспокоит, показывает всю пошлость поступка. Она может причинять невыносимую боль душе до тех пор, пока человек не признается в своих преступлениях. Давид был царем в Израиле. Голос совести и ее терзания знакомы ему. Прочитайте его свидетельство. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, с 3 по 5 стих. Из прочитанного видно, что если совесть еще не сожжена, то она обращает внимание человека на Бога и на суд Божий, после чего беспокойство еще больше усиливается. Но поскольку Бог посредством совести хочет нам помочь освободиться от гнета, то совесть нас не только обвиняет, но и обращает наши взоры к Богу, который прощает кающихся и освобождает от волнения и страха. Если же человек противится этим предупреждениям совести, то со временем наступает ужасное ожесточение и очерствение совести. И тогда совесть может до того затупиться, что в конце концов больше не побуждает и не обвиняет преступника. Однако в определенное время, быть может даже в старости, совесть внезапно пробуждается, Она опять начинает свои действия, и тогда все, что мы давно уже считали забытым или закопанным, опять со всем отвращением поднимается перед взором грешника. Все обвинительное дело поднимается перед духовным взором непрощенного человека. Преступление, совершенное много лет тому назад, всей своей тяжестью вновь обрушивается на него. Вина невыносимо угнетает, совесть терзает душу, а смерть неотступно требует своей жертвы. Поэтому, кто с юных лет постоянно угашает свою совесть или даже заставляет ее молчать, тот поступает крайне неразумно. В 7 главе Евангелия от Луки описано следующее событие. Однажды Иисус гостил в доме одного фарисея. Неожиданно в дом вошла женщина, известная во всем городе своей распутной жизнью. Она стала позади Иисуса и, плача, обливала слезами ноги его. Иисус, видя ее сокрушение о греховном прошлом, говорит: «Прощаются тебе грехи, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, 7 глава, с 48 по 50 стихи. Что, по вашему мнению, побудило эту женщину прийти к Иисусу с покаянием? И почему она так сокрушенно плакала? Совесть. Совесть время от времени стучалась в двери ее сердца, увещевая покончить с порочным образом жизни. Если ваша совесть тоже беспокоит вас, если вы с тревогой взираете в будущее, если страшитесь смерти и совесть напоминает вам о том, чтобы вы наладили свое прошлое, то не медлите обратиться к Иисусу. Придите к Нему сейчас, пока совесть ваша еще беспокоит вас, ибо если вы будете угашать ее, то она может умолкнуть, причем умолкнуть навсегда. Желая освободиться от греха, помните, что никто ни на небе, ни на земле не уполномочен прощать грехи, как только один Иисус Христос. Простить грехи и освободить от угрызений совести – это может сделать только Иисус. Никто не поймет вас лучше, чем Спаситель Иисус Христос, который сам прошел по пыльным дорогам мира, чтобы на кресте Голгофы своей смертью примирить человека с Богом, чтобы кровью своей заплатить за грехи всего человечества. Он, Иисус, будучи свободным от греха и преступления, принял на себя наказание за наши грехи и тем удовлетворил справедливость Божью. Возмездие за грех – смерть. Он сделал это, чтобы мы получили прощение грехов, освободились от гнетущего упрека совести. Придя к Нему в раскаянии, вы войдете в иной мир, мир свободы от греха и от обличений совести.
Искупил этот мир жертвой Голгофской. К нам из любви Божий Сын в мир пришел. Двери Он людям открыл в дом отцовский. Тем, кто от ноши греха в жизни устал. И Он взял мир и грехи на свои плечи. Он и твою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. И он взял мира грехи на свои плечи. Он и твою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. Мы в беззаконии людей некогда жили, но Он исполнил за нас Божий закон. И за все злое, что руки наши творили, были прибиты к кресту руки Его. И Он взял мира грехи на свои плечи. Он и твою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. И он взял мира грехи на свои плечи. Он и твою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. Грехи на свои плечи, он и твою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. И он взял мира грехи на свои плечи. Он и свою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. Сколько раз он стучал, друг, в твое сердце. Бросить ты был уж готов порочную жизнь. Враг рисовал миражи на горизонте, и ты опять уходил в пустыню греха. И он взял мира грехи на свои плечи. Он и твою вину на крест понес. Сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь. И он взял мира грехи на свои плечи. Он и твою вину на крест понес. Иисус сегодня идет к тебе навстречу. Не оттолкни же его святую любовь.
Прийти к Иисусу можно в любое время, в любом месте. Всегда Он услышит и поспешит на помощь. Приходящего ко мне не изгоню вон. Это Его слова. И еще, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
И сказал царь Ирод: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Евангелие от Луки, 9 глава, 9 стих. В этом стихе Евангелия говорится об Иисусе Христе, хотя имя его здесь не названо. С первых дней жизни Иисуса на земле многие желали видеть и слышать его. Это были пастухи из израильского города Вифлеема и мудрецы с Востока. Позднее, при его взрослой жизни, это были тысячи людей различных сословий, образований, состояний, начиная от отверженных обществом нищих и прокаженных до высших знаменитостей. Возможность увидеть Иисуса представлялась многим, но далеко не все правильно ею воспользовались. Израильский царь Ирод был одним из тех, кто хотел видеть Иисуса. Он уже многое слышал о нем. Ирод был жесток и своенравен. Он глубоко погряз в разного рода грехах и разврате. Иоанна Крестителя, который будил его совесть, он почитал, но в то же время боялся его. Внутренние противоречия не давали покоя Ироду, и он, пользуясь удобным случаем, приказал обезглавить Иоанна. Ирод расправился со своим обличителем, но спокойнее ему от этого не стало. Нет мира сердцу, в котором живет грех. Между тем, молва об Иисусе Христе распространялась все дальше. Ирод в тревоге. «Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть Иисуса. Он даже был почти уверен, что загадочная личность – это Иоанн, который, по его мнению, воскрес и потому совершает чудеса. Прошло много времени. И, наконец, Ироду представилась возможность увидеть Иисуса. Об этой встрече Библия повествует следующее. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы. Евангелие от Луки, 23 глава, 8 и 9 стихи. Перед Иродом стоял начальник жизни, спаситель мира. Драгоценная встреча состоялась, но Ирод, к сожалению, не пользовался ею для того, чтобы очистить от греха свою метущуюся совесть. Он мог получить прощение своих многочисленных грехов, прощение за преступление против Иоанна Крестителя. Однако ему страшно было заглянуть в свое порочное сердце, дать истинную оценку всей своей жизни. Ирод предпочел ограничиться ожиданием совершения чудес, эффектных зрелищ. Не увидев этого, он осмеял Иисуса и унизил его. В тот же день Сын Божий в образе человека был приговорен к смерти. Ирод не мог и не хотел понять, что Христос идет на крестную смерть для искупления и его грехов. О, если бы Ирод иначе использовал эту встречу со Христом, тогда он постиг бы значение высшей, совершенной радости. Ирод остался непримиримым с Творцом, во власти которого жизнь, смерть и вечность. Как много людей, живущих беспечной, греховной жизнью, имеют сходство с Иродом. Друг мой, не похож ли на него и ты? Сколько раз представлялась тебе возможность встречи со Христом, находясь в собрании верующих людей или при чтении святой книги Библии, ты, может быть, ощущал близость чего-то значительного, святого и возвышенного? Или в особых обстоятельствах жизни ты был близок к вопросам вечной жизни, вечного осуждения? Ответь на этот вопрос, заданный когда-то Иродом. Кто же этот? Может быть, ты видишь в нем хоть и гениального, но все же человека. Человека, над которым можно посмеяться, которого можно унизить и, насытившись жестокостью над униженным, распять, как последнего преступника. Если Он, Христос, не отвечает на оскорбление, если Он не защищает себя от ударов, если Он даже не сопротивляется, когда Его положили на крест, чтобы руки и ноги пригвоздить к древу, значит ли это, что он бессилен, что он не Бог? Ты никогда не думал о том, что Христос добровольно пошел на истязания, пытки и смерть? А если ты задумывался над этим, пришел ли ты к выводу, что Он принял на Себя то наказание, которое мы, ты и я, заслужили перед Богом? Посмотри на свое прошлое. Так ли оно безукоризненно и чисто пред Богом? Попробуй-ка реально, без предубеждения, установить, на какие поступки ты способен в будущем. Кто же Он, который, зная тебя, какой ты есть, все же молчит, когда его бьют, не сопротивляется, когда его распинают, ради того, чтобы понести твое наказание и тем избавить тебя от грядущего суда Божьего? Можешь ли ты в молитве покаяния сказать ему о твоем греховном состоянии? Многие считают, что им надо будет унизиться пред Христом. Нет, нет, не унизиться, но признать свое реальное греховное состояние пред Ним, всемогущим Богом. Пред Богом, который сегодня еще готов принять любого человека, потому что Он любит людей, свое творение. Это касается и тебя. Может быть, ты с тревогой смотришь в будущее, не можешь разрешить своих проблем. Обратись к Богу в простых словах. Исповедуй Ему свои грехи, попроси прощения, и получишь спасение и право на вечную жизнь. Он сегодня приглашает тебя к примирению с Богом. Завтра может для тебя не наступить. И тогда ты пожалеешь об упущенных драгоценных возможностях, но будет поздно. Для многих подобных Ироду людей, которые не желали открыть пред Христом свое сердце, трагедия уже наступила. А ведь смерть неотвратима и для тебя. Земная жизнь ничтожна по сравнению с вечностью. И поэтому, пока не поздно, ответь Христу на Его зов. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Так написано в Деяниях апостолов, в 17 главе 30-31 стихи. И этот день близок. Приди ко Христу сегодня, и Он примет тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Пророк Исаия, 55 глава, 6 стих. Немедли, иди к Спасителю. Это Он, который позволил Себя унизить, теперь ждет твоего зова о помощи. И Он поможет тебе и спасет тебя.
В чудных одеждах все, чудно в благой стране, в небесной родине, где чудный свет везде, где тьме придет конец, сияет мне венец, даст мне его Творец, Господь Иисус. В чудной стране жить вечно мне, там в вышине любовь везде, чудный венец светит с небес, чудный небесный дом там мы займем, чудный небесный дом там мы займем. Чудны надежды и свет, за ним иду я вслед, с страну, где горя нет, и где не знают бед, там неизвестен гнет, вечное счастье ждет. Веди меня, Господь, только вперед. В чудной стране жить вечно мне, там в вышине любовь везде. Чудный венец светит с небес, чудный небесный дом, там мы займем. Чудный небесный дом, там мы займем. Стране жить вечно мне, там в вышине любовь везде. Чудный венец светит с небес, чудный небесный дом, там мы займем. Чудный небесный дом, там мы займем. Радость небесная, тобой душа полна, и без сомнения твердо уверен я, что в вечном царстве там, где я хвалу воздам, Господь Спаситель сам даст славу нам. В чудной стране жить вечно мне, там в вышине любовь везде. Чудный венец светит с небес, чудный небесный дом, там мы займем. В чудной стране жить вечно мне, там в вышине любовь везде. Чудный венец светит с небес, чудный небесный дом, там мы займем. Чудный небесный дом, там мы займем.
Автобиография глухонемого человека. Родился я в Москве в семье инженеров. Многие могли бы о таком лишь мечтать, но я своей судьбой доволен не был. Я родился глухонемым. Родители мои приложили много усилий, чтобы я получил хорошее образование. Направили в одну из лучших спецшкол, однако я учиться не хотел. Был дерзок и своеволен. Мне было 14 лет, когда я впервые начал задумываться о жизни и о своем будущем. Я начал понимать, что жизнь человека представляет из себя что-то очень ценное, и потому решил постичь ее смысл, найти в ней свой и высокий идеал. Имея ограниченный контакт с окружающим миром, я в те годы особенно увлекался книгами. Не зная о других вариантах, я верил в случайное происхождение природы, верил в эволюцию. В то же время я поражался гармонией устройства жизни на Земле и во Вселенной и все более склонялся к выводу о существовании высшего разума. Контактов с ним я не искал, считая, что он попросту невозможен. Начитавшись повествований о НЛО, я страстно мечтал о встрече с ее обитателями. В существовании Бога я не верил из-за превратных описаний его в различных религиях, уподобляющих его то животному, то человеку. Мир книг, которыми я увлекался, существенно отличался от окружающей меня реальности. В книгах все имело определенный смысл и почти всегда оптимистический конец. Из-за своей неспособности слышать, я настолько замкнулся в мире книжных грез, что перестал доверять реальности и даже стремился уйти от нее. Сознавая бессмысленность своего существования, задумывался о добровольном уходе из жизни. Как-то мой старший брат, прошедший войну в Афганистане, предложил мне: «Давай вместе бросим курить». «Зачем?» – спросил я. «Ну, чтобы беречь здоровье и дольше жить». «Я не хочу жить», – ответил я. В то время мне было 17 лет. «Почему?» «Неинтересно, надоело». «А ты с высоты когда-нибудь падал?» – спросил брат. «Нет». «А я падал». «В тебя стреляли?» «Нет». «А в меня стреляли». «У тебя была девушка?» «Нет». «А у меня была». «Многое я испытал в жизни, а жить не надоело». После этого разговора я оставил мысль о самоубийстве, вспомнив к тому же, что в одной из книг главный герой назвал самоубийство поступком трусливых. Для начала я решил, что достаточно для меня жить по совести, хотя планку ее опустил для себя на низкий уровень. Школу я закончил с отличием и потому считал себя достаточно умным. Мысль о Боге я продолжал отвергать и любил среди друзей при случае блеснуть высказываниями известных знаменитостей-атеистов, в поисках истины продолжая падать в тупики. Я решил, что смысл жизни в том, чтобы иметь семью, родить детей, вырастить и воспитать их. Следующее поколение пусть само ищет истину. Я женился, у нас родилась дочь. Однако довольно скоро я понял, что и в этой области мои представления о смысле жизни обречены на разочарование. Как-то мой сотрудник пригласил меня на собрание христиан. «Неужели ты начал верить в Бога?» – спросил я. «Да», – ответил он и пояснил, что богослужения у них проводятся иначе, чем в православии. Здесь верующие изучают Библию и доверяют только ей. Я с сожалением смотрел на своего сотрудника. По моим представлениям, Библия должна была иметь сходство со сказками из книги «Тысяча и одна ночь». Из любопытства все же приглашение я принял. Христианские богослужения в Москве в течение нескольких последних лет посещались большой группой глухонемых парней и девушек. Некоторые из них уже стали убежденными христианами. Перед собранием они обычно собирались на станции метро. На такую встречу я пошел со своей женой и глухим земляком. Поздоровавшись со всеми, я увидел знакомого парня из христианской семьи и сразу ему дал понять: «Я никогда не буду верить в Бога. Никогда!» Я пришел просто из любопытства. В ответ мой знакомый предложил мне побеседовать с переводчиком глухих, который уже 2 года был христианином. Слова переводчика о Боге-творце, создавшем мир, я начал опровергать доводами ученых с таким рвением, что переводчик умолк. Я даже решил, что одержал в споре победу. Добавил лишь, что признаю существование высшего разума. Переводчик поправил меня, что высший разум и есть Бог. Все происходящее в богослужении переводилось на язык жестов, понятный и мне. Однако я во всем находил повод для насмешек. Переводчику я сказал, что верю мудрости, а мудрость содержится в достижениях ученых, религию считаю заблуждением и глупостью. Вместо ответных доводов мне подарили книгу «Мир с Богом». Вначале я хотел отказаться, затем передумал. Не создавать же о себе впечатление фанатика-атеиста. Жена моя заметно стыдилась моего поведения. При чтении книги я неожиданно нашел в ней ответы на свои вопросы. Мне начал открываться новый смысл жизни. Одновременно началась сильная внутренняя борьба. Душа моя стремилась к Богу, предлагающему сердечный мир и счастье. Я даже хотел уже верить в Бога, поскольку понял, что Он любит меня и желает иметь общение со мной, но ум требовал доказательств. «Почему ты не спишь?» – спрашивает жена, видя мои переживания. «Думаю о Боге», – отвечаю. «На следующем богослужении я попросил прощения у тех, кого высмеивал. Мне дали книгу, содержащую высказывания о Боге ученых-креационистов. Прочитав ее, я успокоился. И все же с покаянием я не торопился. При наших традиционных встречах в свободной обстановке всегда можно было задавать вопросы и получить ответы. «Что делать, если у меня не получается искреннее покаяние?» – спросил я как-то переводчика. «А ты попробуй уединиться, закрыть глаза, чтобы тебя ничто не отвлекало, и сосредоточься на просьбе, обращенной к Богу. Господи, удали от меня то, что мешает мне искренне покаяться перед Тобой». Он указал мне на слова в Библии, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас? Деяния апостолов, 17 глава, 27 стих. Придя домой, я передал жене услышанное. Она со всей искренностью последовала этому совету. На следующий день она покаялась в богослужении, а еще через 2 дня решился на этот шаг и я. Радость переполняла меня. Наконец-то у меня есть надежный маяк. Однако я еще не до конца осознавал испорченности своей греховной природы, не понимал значения заместительной смерти Иисуса Христа за мои грехи, которая распространялась не только на мои конкретные грехи, совершенные в прошлом, но и на сам источник этих грехов, на мою ветхую природу. Я безуспешно старался жить для Бога своей праведностью. После нескольких неудач и новых разочарований я смутился и начал искать причину и выход из затруднения. Бог по своей великой милости открыл мне мои превратные понятия о моей мнимой праведности, как о запачканной одежде. Я узнал, что мое оправдание
Иисус Христос, узнал глубину и безграничность Его любви ко мне, и теперь живу для Него. Смысл моей жизни теперь заключается в стремлении прославлять Бога в моей жизни. Я счастлив.